Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева, и, как всегда в этом часе, мы говорим с нашими гостями о пути к священству, пути к вере, в вере. Вообще, на самом деле, задаем ключевые вопросы для каждого верующего человека. И обсуждаем самые важные, наверное, темы, которые можно обсуждать с человеком, который находится на пути к Богу или уже пришел к нему. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино. Здравствуйте, отец Григорий.
Здравствуйте.
Спасибо вам огромное, что вы нашли время сегодня к нам прийти. Читала вашу биографию, читала ваше интервью, естественно, когда готовилась к программе. И хочется начать наш разговор с цитаты. Однажды вы сказали так: «Чтобы быть верующим, нужно мужество. Это не просто обряд. Туда зайти, сюда зайти, свечку поставить, благословение взять. Если человек действительно сверх силы ищет Бога, милующего, прощающего, дающего благодать и энергию, это смелый человек. Он решается жить вечно. Это серьезное решение и ответственность». Такое прям... прям такое серьезное такое, да?
По вдохновению.
Серьезный подход,
видимо, да. Видимо, по вдохновению сказал.
Да, да. Отец Григорий, а вот у вас эта решимость, она когда проявилась? Ведь вы жили в атеистической многодетной семье, где вам вроде как про Иисуса Христа не рассказывали. Как вы пришли к этим вопросам, к этому поиску?
Значит, я, конечно, жил в материалистической, наверное, такой семье, но я бы не сказал, чтобы она была атеистическая. Дело в том, что отец моего деда был пономарем в храме, и где-то, скажем так, нам, детям, родители не сообщали основ веры, но они нам давали такие законы. У нас в семье были законы жизни определенные. Например, «сам погибай, товарища выручай». Угу. Это утром с этим просыпаешься и с этим ложишься. Это был, значит, девиз жизнь в нашей семье. Угу. Кроме того, были еще такие фразы, которые так или иначе они вызывали в детях самые, ну, наверное, лучшие чувства и направляли нас по развитию духовного нашей жизни на служение ближнему. Вот. Но, конечно же, вот воцерковленности в нас не было. То есть я посещал с мамой храм какой-то период, носил корзинку ей, это Пасха, освящение куличей и прочего, но в этом я не обнаруживал своего участия такого, знаете, вот именно, о котором я могу говорить сегодня, даже не как священник, а как верующий человек. То есть, ведь мало того, вырасти в семье верующих людей и знать традицию христианскую, нужно Бога лично встретить. Вот этого не было во мне. Однозначно я это определяю, вот некий момент в своей жизни, когда я стал искать эту истину. И истину я стал искать вне церкви поначалу. Какой-то увлекался там чтением психологии, там статей в журналах, газетах, подписочка была такая, интернет-подписка, я помню, я эти статьи рассматривал, плюс к тому же у меня старший брат психиатр, мы знаем, что психос переводится как душа, и какие-то, знаете, отголоски, реплики о душе и какие-то утверждения все больше и больше появлялись в моей жизни. Но у меня техническая специальность. Естественно, техническая специальность, особенно моего направления, это системы автоматизации производства, САПР, факультет электроники. То есть он подразумевает построение некоторых алгоритмов. И естественно, что как всякий молодой человек амбициозный, я хотел быть счастливым. Угу. И опять скажу, естественно, я должен был разработать алгоритм достижения счастья. И вот в этом разработке этого алгоритма, своего личного жизненного алгоритма, возник вопрос поиска истины. Поиска истины, что действительно является счастьем, как действительно его достичь и чего это стоит, во что это мне обойдется. Вот, и вот в этом поиске как раз, и, я думаю, зародилась моя вера и осуществилась моя встреча с невидимым, и этот невидимый оказался Христос. Проводник счастья.
Вот это да.
Человек, который... Человек, да, вы знаете, я долгое время воспринимал Христа как человека, как существующего. То есть я вот помню, я читал Александра Меня, книжка «Сын человеческий», это его исторический роман.
Владыка Антония.
Владыка Антония позже был. Ну, вы знаете, когда я уже читал Владыку Антония, я уже беседовал с автором, я уже задавал те вопросы, на которые он отвечал на следующей странице. Прямо вот, ну, это был живой диалог. Вот читая Владыку Антония Суржского, я понял, вот, знаете, в обществе часто говорят, беседовать с автором, беседовать с автором. Я вот понял, и у меня был такой опыт беседы с автором. Вот когда перед тобой не книга, а перед тобой человек. И это, ну, можно назвать современным, раз уж мы психологию вспоминали сегодня, современным таким термином «раппорт», да, некий раппорт с автором. То есть вот ведь труды Владыки Антония – это же выступление, он же не писал книгу. Это его выступление, это его ответы на вопросы, в том числе и молодым людям, его семилетняя, пятилетняя работа на радио. Он 7 лет на английском языке вел передачу и 5 лет на русском языке вел передачу на радио. И он отвечал на вопросы, получал эти вопросы от живой аудитории. Вот. И потом из этих выступлений были составлены многие его труды. То, что сегодня продается как книги, издается как книги, вот, и распространяется. И вот, вот «Человек перед Богом», мне кажется, это вот первое произведение, в котором я познакомился, когда заинтересовался творчеством Владыки Антония. Значит, и, конечно, это была беседа. Это была живая, живее живых. То есть, и это чувствовалось, что Владыка Антония жив, общается со мной, и это была живая беседа, да. Он меня поразил своим интеллектом и вообще своей... Владыка Антоний поразил меня с актуальностью своих бесед. Именно для меня лично, конечно.
Отец Григорий, ну это такое какое-то сокровенное созерцание духовных истин. Люди к нему годами идут, и даже иногда не могут и за всю жизнь этого постичь, ну, просто потому что не случается. Или случается, но как-то по-другому. Вот что нужно для того, чтобы человек как-то раскрылся личностно в Боге? Что нужно сделать ему? Какое стремление должно быть?
Ну, я буду основываться на своем опыте. Конечно, мы все так или иначе на своем опыте основываемся. В моем случае это был принцип найти истину любой ценой. Найти истину любой ценой. Вот у Владыки Антонии, я боюсь, не точно процитирую, но он советует молиться такой молитвой: «Господи, даруй мне встретить истинный образ Твой любой ценой». Вот, да, в моем случае это был не любой ценой, я так говорил, даже ценой жизни. Вот, вот я себе такой принцип жизни избрал.
Но это очень серьезно, да?
И да, это серьезно, и Бог возьмет эту цену. Я обещаю вот всем, кто последует по этому пути, что Бог возьмет свою цену.
Что это значит?
Ну, если вот я, например, решил, что мне важно познать истину даже ценой жизни, то я хочу сказать, что я расстался со своей жизнью, я ее потерял. Та жизнь, которая у меня была, да, я так и говорю, и для меня это такой Рубикон, я отмечаю это во времени, в памяти, в своей обыденной жизни, даже в тем, с кем я общался до и с кем я общаюсь после. Вот, то есть есть прежняя жизнь до и после, то есть есть некая граница, и Бог, конечно же, взял. И я не печалюсь об этом, не расстраиваюсь, но я констатирую факт, Бог взял. Ту цену, которую я предложил, Он взял. Вот. И всякому, кто хочет знать истину, кто хочет встретить Христа, нужно искренне, искренне. Тут еще важно вот какое дело. Мне кажется, что многие из нас чего-то себе придумают, принципы изложат, да, даже в храм пойдут, молиться начнут, но где-то в глубине сердца оставляет для себя вариант выйти там в окно, выйти черным ходом, ну, как-то выскочить или соскочить с этого поезда, выпрыгнуть, да, из поезда, который едет в направлении вечности ко Христу. Вдруг испугаюсь, вдруг мне не понравится, развернуться в другую сторону. Но вот в поезде, мне кажется, вот это неправильно. Прыгать с поезда и разворачиваться, потому что тут уже рельсы проложил их Христос. Вот. Тут, мне кажется, нужно все-таки мужественно встречать события жизни, которые после этого приходят, и свои обещания выполнять. Ну, по крайней мере, стараться. Понятно, что человеку это невозможно. То есть вот даже вот я, когда анализирую свой опыт, были такие моменты, когда мне было и страшно, и сомнения возникали даже в вопросах веры. Но с помощью молитвы, с помощью таинств церковных, с помощью других верующих людей и с помощью Божией это все преодолевалось. Со слезами, пардон, с соплями, с паузами, с передышками, с какими-то, может быть, моментами отчаяния, может быть, даже каких-то эпизодами неверия, какими-то эпизодами уныния, бесовского обстояния, забытья, может быть, это все было. Все было, конечно, как у всякого живого человека. Это должно быть у всякого, кто последует за Христом. Мы читаем, например, Новый Завет, Деяния апостольские, когда апостол Петр усомнился, да, в чем-то. Мы читаем Новый Завет Евангелия, когда Петр трижды отрекается от Христа. То есть мы должны быть к этому готовы. Можно ли к этому быть готовым? Но мы должны об этом знать и откровенно об этом говорить, по крайней мере. И в свое время, когда мы переживем те или иные лишения ради Христа, наверное, мы должны еще и возрадоваться этому. Потому что как же этому не радоваться? Если спортсмен, который тягает каждый день сначала небольшую гирю, потом уже штангу, потом штангу чемпионского веса, он же радуется этому весу. Но с этим весом сопряжена и труд, и боль, и пот, и потеря какого-то, ну, какая-то жертва, да, какие-то потери. Да, он не идет гулять с друзьями, а идет в зал для тренировки. Значит, но он радуется этому всему. Почему мы не должны радоваться? Мы должны именно радоваться искушениям. Вот был праздник воздвижения креста Господня. Мы же должны радоваться. Подвижники часто говорили о том, что если нет лишений, есть ли Христос? Вот такой вопрос задавали, конечно. Подводя итог всему сказанному, мы должны избрать принцип, и, наверное, успех на этом пути будет определяться нашим неуклонным старанием этому принципу следовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» духовник общины глухих храма всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский. У микрофона Кира Лаврентьева. Ну так вы, отец Григорий, конечно, начали наш разговор с самых серьезных вещей, о каких только можно, наверное, думать в формате не только нашего разговора, но и жизни. Но вы как-то так говорите, интересно, батюшка, вы говорите, я предложил ему цену, и он ее взял. И это так не вяжется с сознанием вот этим всемилостивого, долготерпеливого Господа, который вообще-то ничего от нас не хочет, кроме нашей любви и веры. А получается, что нет, что все-таки он что-то может от нас взять, а может и не взять. Потому что я слышала, как ровно на вашем, по-моему, если не ошибаюсь, стуле, человек говорил о том, что вот я ему предложил, но все осталось по-прежнему, просто я стал верующим человеком. То есть, возможно, это вам нужно было, чтобы ваша прошлая жизнь закончилась, да, и началась новая. Как вы это для себя осмысляете?
Ну, во-первых, я немножко разъясню, когда человек говорит, что все осталось по-прежнему, я думаю, что он говорит о своих чувствах и о своем характере. Это известный факт. Значит, веселый человек должен стать веселым святым, строгий человек должен стать строгим святым, и мыслитель становится святым мыслителем. То есть действительно все остается по-прежнему. Мы, ну, мы из той же плоти, из той же крови.
Преподобные, и... пустынники, исповедники, все это, получается, проистекает из склада характера.
Характер обязательно. Угу. Для монашеского пути важен характер, важно, как человек, какие имеет, ну, вплоть
склонности.
До того, что... Склонности, угу. Способности. Да, давайте говорить о способностях, потому что нужна способность для того, чтобы нести этот серьезный подвиг. Значит, что касается того, что, что Бог взял действительно жизнь. Действительно ее берет, но не отбирает. Он берет ее в свои руки.
Это очень важно.
Да, вот словно я протягиваю ему свою жизнь, вот возьми, он же жизнодавец. Мы же верим во Христа, который все сотворил, всю жизнь. Самый распространенный дар Божий на планете – это дар Святого Духа, это жизнь. Вот именно наша земная жизнь, как дыхание в ноздрях, ему она, собственно, не нужна, он не отберет ее ни разу. Это дьявол, он нас отбирает жизнь. Это из-за дьявола мы умираем. А Бог хочет, чтобы мы жили и жили вечно. То есть, когда мы свою жизнь ему приносим, он говорит: «Молодец, спасибо, а теперь возьми ее и делай так, как я велю с ней». Он же наш господин. Ну, кто такой господин? От кого зависит жизнь? А жизнь – это наша радость. Как там, когда предлагает молодой человек девушке руку и сердце? Сердце – это чувство, да, сердце радуется. Значит, от нее будет зависеть, от ее настроения теперь будет зависеть, что в его сердце. Она печальна, он печален. Она рада, он рад. Ну и руку – это вообще, это если человек без руки, то он умирает. Ну, в те времена далекие, когда этот, эти фразы употреблялись, я не знаю, как сегодня вообще предлагают руку и сердце, или как-то по-другому это все делается. Вот, но вот когда я слышу вот это вот выражение «руку и сердце», я понимаю, что этот человек утверждает: от тебя единственной зависит мое счастье, от тебя единственной зависит моя жизнь, потому что без руки человек, он умирает, он не способен себя прокормить, и он, ну, собственно, как мы вспоминаем про упоминание убогих людей в Евангелии, болящих, слепых и с сухой рукой, например, там, эти люди были крайне немощны, и они нуждались в подаянии для того, чтобы как-то прожить. Также и со Христом, подытожу, Он нашу жизнь, конечно, принимает, и Он ждет этой жертвы от нас. Это естественно. Естественно так, что мы приносим свою жизнь Ему в жертву, потому что теперь мы не себе угождаем, а угождая Ему, обретаем счастье и радость. Для нас высочайшее счастье теперь угодить нашему Господину. Мы Ему приносим, предлагаем Ему теперь свое сердце, чтобы Он управлял нашими чувствами, и Ему свои руки предлагаем, чтобы Он нашими руками творил в этом мире, в этом пространстве, и в том числе в нашей жизни, и с нами самими что-то, что-то сотворил.
Это очень понятно, то, о чем вы говорите, да, человеку верующему. Ну, представляете, если сейчас нашу программу включил, ну, такой вот среднестатистический житель нашей страны, который едет с работы, программа идет в час пик, он решил так как-то вот, может быть, случайно включил, может быть, решил как-то душу успокоить, как мне говорят некоторые знакомые. Вы знаете, я так люблю вашу программу, всегда под нее, не программу, а люблю ваше радио, всегда под нее засыпаю. Но это понятно, но это шутка.
Это, да,
шутка.
Это не шутка.
Не все так. Все. Наверное, кто-то очень любит, слушает.
Естественно, там, не все, но тот, кто говорит, так он не шутит. Он действительно засыпает.
Успокаивается
потому,
душа.
Да, потому что конечно, душа успокаивается.
Да,
это же здорово.
Ну, отец Григорий, ну вот вы представляете, включил, значит, нашу программу. Что он слышит? Он слышит о жертве, о боли, о трудностях, о искушениях, об отказе от своей жизни, о полной перемене себя, и вообще неизвестно еще, какие там будут тебя поджидать сюрпризы, но на пути к Христу. Естественно, он спросит: отец Григорий, а почему я должен тогда вообще от своей комфортной и хорошей жизни отказываться? Почему я должен менять свое устроение, которое вроде как, на первый взгляд, вполне себе нормальное? И, в общем-то, у меня нет никакого невроза, чтобы сейчас искать какой-то выход. Мне хорошо, спокойно, гармонично, но вот я набрел на вашу программу. И у меня есть этот вопрос: почему нужно столько всего терпеть и от столько всего отказываться ради истины, о которой говорите вы и все ваши коллеги, и все работники Радио Веры и других церковных СМИ? Вот правда, отец Григорий, мы же очень,
конечно, ради лучшего,
рассчитываем в этом разговоре
ответ очевиден,
на то,
ответ
что
очевиден.
Кто-то нас услышит и действительно начнет о чем-то спрашивать. Вот представим себе этого третьего собеседника сегодня в нашей студии, и он спросит: а вот зачем мне это нужно? Что вы мне тогда, вот что вы мне пообещаете тогда, что там будет? Что там будет в христианской подлинной вот этой жизни внутри
блаженство?
Церкви?
Мы обещаем блаженство, но не только мы. Мы обещаем, потому что нам обетовал блаженство Господь Бог. Бог сотворил человека для блаженства.
А я слышала, что какой-то священник сказал: слушайте, ну а никто вам не обещал вечного счастья, никто вам не обещал всегда хорошего настроения. Чем отличается блаженство от хорошего, от просто хорошего настроения?
Господь предвечно, вечно, бесконечно общается внутри себя. Общается он с любовью. Бог наш Троица. Это самое-самое последнее откровение Божие о себе, радикальное откровение, которое меняет цивилизацию. И это сообщение о том, что Бог, блаженствуя, решил свое переживание высочайшего, в высшей степени счастья, даровать еще кому-то. С этой целью он сотворил человека. Откуда мы это знаем? Это очень просто. Мы видим, Адам живет в раю. Вот первозданный человек, он живет в раю. То есть он уже вкушает, предвкушает некое блаженство. Может быть, не во всей той степени, очевидно, не во всей той степени, которая будет в результате. То есть степень счастья, она развивалась. Должна была развиться в Адаме. Условием райской жизни было богообщение. Когда Адам стал общаться с сатаной, он потерял этот дар. И будучи еще в том же самом месте, возле того же дерева, с той же женой, он уже боится. Раньше у Адама не было этих проблем. Он начинает прятаться в кустах, он уже недоволен своей жизнью. Вчера он был доволен своей жизнью, сегодня недоволен. Он голый, говорит: я голый, мне не хватает там на одежду, на еду, на машину, на квартиру, мне чего-то не хватает. Вчера в этом же самом месте, с этими же самыми условиями, он был счастлив. Потому мы и говорим: в раю, я живу как в раю. То есть рай — это для всех людей, понятно, для всех радиослушателей. Это условия высшего счастья. И жена у него была, и он был ею доволен, а сегодня он же ею недоволен. Вчера он доволен, час назад он ею доволен, а сегодня он ей недоволен. Она, видишь ли, давала ему яблоко, вот, и это, который змей ей дал, и вот Бог вообще ее сотворил. Зачем эту жену? Чтобы она, Адама, вот, ну, в общем, лишила счастья. Значит, ответ такой, что Бог по-прежнему желает нам блаженства. Высшей степени счастья. Это не просто там безопасность, сытость, близость, творчество, труд, семья, рождение детей. Это есть у всех. И у верующих, и у неверующих в равной степени. И у коммуниста, и у фашиста, и у материалиста. И давайте национальный еще возьму какой-то признак. У разных национальностей это все есть. Это земное счастье. Есть условия. Солнышко, еда, тепло, жена, дети, работа, ну и так далее. Но это земное. Еже у верующих людей есть высшие степени счастья. Это акт откровения, богоприсутствия, богообщения, исцеления. У апостола Павла мы находим, что он был восхищен до седьмого неба. Значит, есть первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое.
О, отец Григорий, раз мы апостола Павла вспомнили в нашем сегодняшнем разговоре, до седьмого неба был восхищен, исцелял, проповедовал, одной проповедью 5000 человек мог прийти. привести ко Христу за несколько часов. Но при этом у него была жало в плоть, мы не знаем, что это было.
Болезнь, по-видимому.
Была какая-то то ли какой-то недуг, может быть, либо болезнь, либо еще что-то, от которого Господь его не исцелял. Наверное, у нас у всех есть такое, да, некое жало в плоть по нашим силам. Или, может быть, это не обязательное условие спасения. Почему, как вы думаете, не исцелял Господь апостола Павла?
Пути Господни неисповедимы, но там есть ответ Божий на запрос Павла об исцелении. Это, может быть, некая такая отрезвляющая сила. Вот мы же в основном тут, я думаю, наши слушатели — это взрослые люди. Ну, я думаю, дети, которые уже способны слушать и внимать радио, передачу, значит, мы должны затронуть вопрос боли. Потом можем и перейти к вопросу смерти. Вот, забегая, анонсируя вперед, если мы перейдем к вопросу смерти.
У нас много всего интересного впереди.
Христос,
не переключайтесь.
Да, Христос, Он говорит о умерших, как о спящих, а о живых, как об умерших. Вот Он говорит: вы гробы побеленные, повапленные, то есть вопно, это
да,
известь,
да, да.
Известью,
ну, как
побеленные.
Бы, да, замазанные.
Накрашенные.
Ага, накрашенные.
Вы гробы накрашенные, говорит он своим слушателям. Но что значит гробы? Это то, что содержит внутри смерть. Это он говорит тем, кто слушает, живой. А когда выносят сына вдовицы, он говорит, поднимает его за руку. Когда приходит в дом к начальнику синагоги, он говорит: девочка спит. И воскрешает ее. Зачем Христос так сообщает о смерти? Ну, это анонс. Вернемся к боли. Не знаю. Значит, это важный момент. Я думаю, что боль – это дар Божий. Дар Божий. Боль – это первая сигнальная система. И если мы к чайнику прикоснулись, и рука не болит, у нас обширный ожог, заражение, смерть. Ну, как-то это все глупо и быстро. В общем, а так боль, она очень и очень полезна человеку всякому.
Ну, как некий предохранитель.
Отрезвляющий такой фактор. Особенно боль, которая внутри нас. Потому что физическая боль,
это
так
одно,
или иначе, да, человек побеждает физическую боль. Начиная со своего младенчества.
Угу.
Ну, а если вдаваться в медицинские подробности, то мы знаем, что с самого рождения каждый вдох ребенку приносит боль, но те гормоны, которые выделяются в организме человека, они нивелируют эту боль. Значит, и получается, что боль нам крайне полезна. Вот, например, для тех же спортсменов. Они знают тот уровень боли, который им необходимо достичь на каждой тренировке, иначе не будет развития. Точно так же, я думаю, что в других специальностях. То есть есть та нагрузка, которую мы должны преодолеть для того, чтобы достигнуть чего-то действительно ценного. Для того, чтобы добыть металл, мы должны углубиться глубоко в землю, добыть эту руду,
угу,
плавить ее, смешивать ее с каменным углем, который добудем в другой шахте. То есть все ценное, все по-настоящему ценное в нашем мире добывается усилием. Усилием и терпением, в том числе и боли. Например, ведь так больно сидеть за учебником по математике. Вот я сидел за учебником по математике с канави, когда мальчишки во дворе гоняют мяч, и вот эти птички в небе, они свистят, вот просто они, как эти судьи все время свистят, и мальчишкам этим свистят и зовут тебя гулять летом. Но ты сидишь за учебником, решаешь, тебе там, может быть, там что-то как-то вот не так вот. Но ты сидишь, терпишь, вот, и в конце концов ты побеждаешь. Ну, для начала с канави, да, потом вступительный экзамен, потом еще что-то, и ты добиваешься результата ценнейшего для себя, да.
Светлый вечер на Радио Веры. Напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храма Всех Святых в земле российской, просиявших Новокосино. У микрофона Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храма Всех Святых в земле русской, просиявших в Новокосино. У микрофона Кира Лаврентьева. Так, отец Григорий, мы с вами остановились на очень интересной теме. Вот как раз про болезнь, про смерть. Звучит, конечно, не очень интересно, особенно для тех, кто только что присоединился. Но на самом деле мы говорили как раз о терпении боли, об апостоле Павле и о жале в плоть. И вот тут-то вы и сказали, что боль является и отрезвлением, и предохранением от чего-то опасного для человека, и возможностью углубиться в себя, особенно вот эта внутренняя боль. И это все, конечно, такой серьезный повод для осмысления, особенно в век тревоги и депрессии, особенно в непростые годы, которые сейчас, да, наступили для нас уже давно. Сначала коронавирус, сейчас спецоперация, и понятно, что кого-то это не касается, кого-то касается так чисто вот на грани, да, переживания, а кого-то непосредственно. Очень много людей живут в приграничных зонах, очень много людей живут в зоне военных действий, которые слушают наши программы, и для которых это тоже, возможно, какая-то поддержка и утешение. Отец Григорий, ну вы же, по сути дела-то, из Киева, вы как раз вот с Украины, вам это все еще ближе, чем кому-либо, да, и поэтому не могу не спросить вас, а что делать вот с этой болью, с которой вы тоже, наверное, столкнулись, как человек, любящий и Украину, и Россию.
Ну, я думаю, что мы забыли упомянуть очень важную категорию людей, это воинов.
Войны – это вообще...
Да, я думаю, что...
Мы часто говорим о них,
знаете,
да,
они говорят, мы...
И молимся,
они же
стараемся.
Впереди, да. И, знаете, я недавно получил сообщение с Украинского фронта от одного воина. Он говорит, скорее бы все кончилось, и мы разошлись. Знаете, я давно знаком с этим человеком, и на фронт его увезли насильно. Вот, не было у него возможности...
Там на Украине, да?
Да, на Украине, да, уйти. Значит, куда-либо, значит, но я определенно вижу в этом человеке какую-то небывалую доброту, добродушность и неслыханное смирение, и, кроме того, готовность к миру, человек ждет мира. Вот ему вручает автомат, а он всеми силами, всем своим устремлением, он ожидает мира. Он не озлобляется. Это, ну, я надеюсь, что как можно меньше людей будет случайных вот, в гуще событий, особенно мирных людей, чтобы как можно меньше пострадало, чтобы поскорее закончилось кровопролитие, вот, чтобы все вернулись к мирной жизни. Молюсь об этом, чтобы как можно скорее это состоялось. Но вот вопрос очень обширный.
Ну, отец Григорий, вот сейчас даже ведь не надо выискивать. Я к тому, что сейчас даже не надо выискивать поводы, да, для переживания. Они лежат на поверхности. Даже для людей, которые никак не сейчас, ну, никак не относятся, да, географически к местам военных действий, мы все переживаем. Нам всем тяжело. Мы все знаем, что завтра может и как-то и не наступить. Ну, потому что такое вот такое бывает. Такие времена наверняка, наверное, тоже важны и нужны для души. Как это переосмыслить для себя? Как людям, находящимся в тревожном состоянии, людям, которые не могут найти каких-то ответов на свои вопросы и не понимают чего-то важного, возможно... Как им успокоиться, да? Или хотя бы вот в этой тревоге, да, встретиться тоже,
Кира,
с Богом,
найти какой-то глубинный, кажется, вы запутались.
Смысл. Да нет,
когда
я
вы
вот
говорите
раз,
о всех, мне кажется, что тут формулировка
очень
неточна.
Очень четко понимаю, о ком говорю.
Давайте выделим вот категорию людей, которые действительно понимают, что завтра могут не проснуться. Это ответственные люди, молодцы. Вот если я понимаю, что я завтра могу не проснуться, это здорово, это вообще...
то есть это хорошо.
это хорошо.
Так, отлично, первый пункт выделили.
Да, мы должны понимать, что мы на маленьком клочке,
этот день...
мы на маленьком клочке какого-то астероида, да, который несется в бесконечном пространстве бесконечного космоса.
Сегодня у нас с вами оптимистический получился разговор. Так.
Так, мы помним, что наша галактика Млечный Путь, так шоколадки называются, понимаете, и что рядом галактика Андромеды, и наши галактики столкнутся по космическим вообще цифрам очень скоро, по космическим временам очень скоро. Они столкнутся. То есть гибель неизбежна. Даже в таком космическом масштабе гибель неизбежна. Но конкретно для каждого из нас мы не знаем, что произойдет в следующем часе. Угу. Встанем ли мы в пробку, наступит ли нам на ногу, споткнемся ли мы куда-то, или не въедет ли наша машина в другую, или наоборот, другая машина в нашу. Значит, памятование...
О смерти.
О смерти, да, это добродетель. То есть мы должны всегда помнить, что мы не бесконечно живем в этом мире, и у наше время короткое. Берегитесь, ибо дни лукавы. Время лукавое, оно нас обманывает в том плане, что мы привыкли, что каждый день часы ходят по одному и тому же кругу. Но это не так. Часы-то ходят по одному и тому же кругу, но мы же нет. И когда мы смотрим в зеркало, кого мы там видим? Себя? Тогда кто я? 10 лет назад кого я там видел в зеркале, завтра кого я увижу в зеркале.
Ну, смотрите, отец Григорий, ну правильно ли, что это памятование о смерти должно быть все-таки неким взращиванием доверия к Богу, а не взращиванием тревоги?
Конечно.
Вот это вот, я у вас спрашиваю, а вы говорите, что я запуталась. Нет,
ну,
я запуталась.
Я хотел просто избежать формулировки, что все мы об этом помним.
Я поняла.
К сожалению, нет.
То есть вы, наоборот, призываете всех об этом помнить.
Да, я бы хотел, чтобы все об этом помнили. Тогда бы, мне кажется, люди были бы более взвешены в своих поступках. И нервозность, ее так или иначе пришлось бы контролировать. Многие бы задумались о том, как контролировать свою нервозность. Потому что именно в Боге мы находим тот фундамент, именно в Боге мы находим тот причал. Вот я немножко из физики скажу, что в воде, в жидкости нет трения спокойствия. И интересно, в панихиде поется, что житейское море, воздвизаемое зря.
Зря напасти буря.
То есть, как, представляете, как давно человек, который составлял тексты панихиды, понимал, что вода – это вот та зыбь, та рябь, то неестественное для человека положение, когда вот нету этого покоя. Покой невозможен. В воде покой невозможен по законам физики. Вот, нету там трения спокойствия, и только некая основа, некий причал, некий материк дает эту уверенность, вот избавляет нас от этого колебания, от этого волнения. И для нас, для верующих людей, это Христос, это церковь. То есть на воде это корабль церковь, а причаливает наш корабль ко Христу. И вот отсюда и практики молитвы. Отсюда и практики «будь что будет, только лишь бы было по-божьему», да? Или «на все воля Божья». Откуда вот эти присказки, вот эти вот выражения? Это же народная мудрость христианского народа, которые выведены из опыта веры.
Отец Григорий, ну мы опять с вами приходим как раз к тому, что важнее всего для человека получается жить в послушании у Бога, о чем мы и говорили в начале нашего разговора. И вот тогда, когда вы сказали, что вот готовы бы были отдать свою жизнь, да, ему для того, чтобы познать истину, для того, чтобы познать счастье, вы, получается, действительно ее отдали в том виде, в котором она была, и вы не просто ее отдали, а стали вообще священником. Вы подозревали о таком развитии событий, что вы станете священслужителем?
Честно говоря, нет, я не подозревал. Во-первых, потому что, когда я искал истину и ценой за истину предполагал и решил для себя, что я готов, да, или хотел бы, или мог бы, или постарался бы жизнь свою отдать, значит, я не знал, кому я отдам свою жизнь.
Угу.
Я тогда еще этого не понимал. Я не понимал, кто будет обладать моей жизнью. Поэтому ответ краткий. Нет, я не знал, кому отдам свою жизнь, но за истину. А Христос есть истина и путь, и жизнь, как потом я узнал. И поэтому, не видя Бога, я, можно сказать, заключил с ним такой договор, такую сделку осуществил. То есть я благодарен Христу, что он до времени скрывался. То есть всемогущий Бог скрывается от человека, чтобы не травмировать нашу жалкую психику, нежную психику и вот ту нестабильную психику. Вот Христос, да, только всемогущий может так поступить. То есть всемогущий Творец мира может скрываться, может быть ненавязчивым, может быть беспредельно неизвестным, да, вот это заслуга Христа, за это я ему благодарен.
Я читала в ваших интервью, что впервые вам посоветовали быть священнослужителем, стать священником глухие, в общину которых вы пришли работать в Киеве, нет? Но так или иначе,
знаете,
они предполагали.
Уже участь в семинарии я познакомился с глухими, да. Я впервые, это на приходе, куда я ходил, где я молился, причащался, вот, там мне как-то один человек с прихода сказал, становись священником. Ну, честно говоря, первый раз я на это даже особо не отреагировал, потому что подумал, что это, знаете, как ради красного словца была какая-то полемика в отношении детей, что детям хорошо бы субботнюю литургию, может быть, краткую
Ну,
служить.
Становись и делай, да?
Да, мол, становись и делай, да. Но позже, вот призыв к священству прозвучал уже серьезно, обдуманно от тех же прихожан, от друзей, вот, и прозвучал он внезапно. Вот для меня это была некая внезапность, потому что когда люди тебе, ну, как бы, скажу так, потому что, зная себя, я не предполагал такой претензии на священство, то есть что люди сочтут меня достойным такого высокого звания и скажут вот мне аксиус, да, это же, ну, это так и прозвучало, знаете, я этот вопрос не задавал, но где-то со временем он у меня возник, вот. И на мой внутренний вопрос прозвучал вполне себе ясный ответ. Я счёл, что это ответ от Господа Бога, потому что так обстоятельства сложились чудесным образом, что меня этот запрос от прихожан храма, он меня... Сейчас не подберу слово. Он меня шарашил, да, то есть он меня шокировал, вот. Меня вот этот вот запрос, призыв к священству, он меня шокировал, потому что так или иначе я видел, как живут священники, что жизнь это непростая.
Ну вот кого-то шокирует, и он вообще навсегда для себя говорит нет. А вас шокировало, и вы стали священником.
Ну, я же жизнь свою, в общем-то, должен был бы принести.
Возвращаемся в начало нашего разговора.
Я должен был принести свою жизнь. И это же, знаете, это же...
Послушание.
Кажется, может быть, кажется, что это надо сделать единожды. Ага. Это надо делать каждый день.
Да. А как вы поняли, это воля Божия есть на это вам становиться пастором?
Вообще вопрос воли Божией – это очень актуальный вопрос и для верующих, и для неверующих,
конечно,
во все времена. Для этого нам нужен опыт молитвы. Мы так или иначе чего-то хотим в жизни, просим этого чего-то. И когда бывает, что мы просим, и Бог это осуществляет, мы научаемся распознавать, что есть воля Божья, а что нет.
А как?
Вот молитва, и получаем или не получаем. Да? Вот мы так или иначе просим обо всем. Мне кажется, Бога надо просить обо всем. У Иоанна Кронштадтского, по-моему, Бога можно попросить о любой мелочи. Раз Он себя дает нам снеть, то есть вкушать тело и кровь свои, и себя приносит ради спасения человека, значит, мы можем о любой мелочи попросить у Христа, лишь бы только это было Ему не противно. И Он осуществит просимое. И вот когда мы раз за разом просим одно, не получаем, просим другое, получаем, мы должны научиться распознавать Божью волю, чувствовать ее. Ведь Бог познается в чувствах, вот в размышлении. Размышление есть добродетель, в размышлении, что ему угодно, что нет. И это опыт уже такой, опыт богопознания, когда какие-то вещи мы словно ответ Божий чувствуем. Мы задаем их и себе, и Богу вопросы эти, и чувствуем его ответ. И уже никуда от этого не деться.
Сердечно.
Да, мы в сердце чувствуем, и мы можем этого не делать, но мы будем знать, что это его воля.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» духовник общины глухих храма всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский. У микрофона Кира Лаврентьева. Да, вот мы можем даже не хотеть того, что уже в сердце есть, вот это вот факта свершившегося, ответ дан, да? Нравится, не нравится, вот в сердце
получили
уже есть.
Получили от Бога,
да?
Ответ, что да. Есть его воля, и дальше мы можем медлить.
Точно.
Мы можем вообще отказаться от этого. Другой вопрос, что следующим этапом верующий человек, да и неверующий, наверняка почувствует разочарование. Он почувствует, что счастье от него ускользает, что блаженство удаляется, или он от блаженства удаляется. Ну, конечно, какое-то промедление возможно, может быть, даже годами человек может не осуществлять Божью волю о себе. Но если он желает жить счастливо, он исполнит Божью волю.
Вы духовник общины глухих, и вы очень давно этим занимаетесь. Очень давно.
Давненько.
А вот как вы к этому пришли, отец Григорий? Почему? Почему вот именно в эту сторону вы свои устремления, да, как священник уже принесли?
Как-то случайно, абсолютно для себя, я познакомился с основами жестового языка.
Ого.
В Киевской духовной семинарии пришел преподаватель, это девушка Алина Блащинская, она второй год уже вела основы жестового языка, и я познакомился, что-то стало у меня получаться. А когда стал вопрос, куда идти, служить после семинарии, я еще в семинарии озадачил этим вопросом своего духовника, вот, и он мне посоветовал вот в этом направлении двигаться. Я и сам думал, что вот пока молодой, мне было 30 лет, вот, или 30 с чем-то, вот, значит, 30 с небольшим, да, вот. И я подумал, пока молодой, я могу как бы на этом поприще потрудиться безвозмездно, вот, и...
Пока силы есть.
Пока силы есть. Ну, знаете, вот приливная волна, она позволяет двигаться быстро и преодолеть этот риф.
А еще если ты неофит, так вообще.
Ну, вот давайте вот поскольку у меня образование техническое, тоже договоримся о терминах. Вот неофитство я понимаю как человек с неумягченным сердцем. Ведь знания надмевают. То есть если человек разобрался в правилах, в уставах, в текстах, это даже в традициях, даже в культе, это не значит, что он утратил своего неофитства. Неофит – это тот, кто вот новоначальный во Христе. У Христа сердце мягче не бывает, да? Самое мягкое, самое доброе, самое милующее. Поэтому и говорят, с милым рай в шалаше. Тот, кто милует, да, со Христом рай в шалаше. Петр говорит, давай три кущи, три шалаша поставим.
И
для Петра это рай. Хорошо нам здесь зело, хорошо нам здесь очень,
да,
на Фаворской горе. А это... А это явление Христа в нетварном свете перед Голгофой, перед страданиями. То есть, несмотря на это. Так что, если мы говорим о неофитстве, то мы должны, ну, я, по крайней мере, для себя неофита выделяю как человека, который не умягчился сердцем. Он может ходить в храм довольно долго. И 15, так. И 20, и 30 лет. Нам, для нас важно, чтобы христианство было жизненной позиции человека, что это не закон только лишь, не правило только лишь, не обряд ни в коем случае, но это жизнь со Христом, которая нам говорит, душу свою, полагающую за ближних своих, тот обретает настоящую любовь. да, я немножко не так процитировал, вот, но...
Вот вы с ними...
Нет больше той любви, как душу свою положить за друзей свои. Свои.
Вы работаете с людьми с серьезными физическими ограничениями, да? Я не буду даже спрашивать, вот, а что вы им говорите, да, или что вы, как
то
вы с ними работаете, да, примерно понятно, если вы знаете язык жестов, если вы знаете все вот эти вот способы общения с людьми, которые ограничены, да, в слухе, но что это дает вам? Чему учат вас эти люди? Что они дают вам, вашей душе?
Ну, в первую очередь, встречу со Христом, угу. И исцеление, личное исцеление. Вот то самое исцеление, которое Христос, когда ходил по Палестине иудейской, угу. Он встречал незрячих, возвращал им зрение, и встречал глухих, возвращал им слух.
Но вы же не возвращаете им слух.
Так Христос мне вернул зрение, я стал угу. видеть этих людей, и мне вернул слух, исцелил мой слух, Христос меня исцелил. Я встретил Христа, и Он меня исцелил. Я стал их видеть и стал их слышать. То есть я на себе пережил исцеление, момент исцеления. Я абсолютно как бы чуждый этой теме человек, абсолютно чуждый. То есть ни разу не знаю ни одного жеста.
Да.
То есть в какой-то момент я стал замечать, я увидел этих людей. И увидел их везде, по всему миру. Вот. И кроме того, потом я их стал слышать. Вот сегодня я могу слышать жест этого человека, да? Ну и последнее, что я стал их чувствовать. То есть я стал чувствовать ту боль, которая в них, то есть понимать их проблематику. Это бесценно, это такой дар, извините меня. С чем его еще можно сравнить? Это иной мир, да? То есть это другая планета.
Как попасть в вашу общину можно, вот если... Кто-то кому-то захочет посоветовать
на наш телеграм-канал.
Телеграм-канал храма?
Ну, у нас есть телеграм-канал Десница канал. В телеграме можно поиск осуществить.
Это вот есть телеграм вашей общины,
это
глухих как раз.
Общины глухих.
Дорогие
есть,
друзья, обратите,
есть,
пожалуйста,
например,
внимание.
Телеграм-канал «Зримые голоса». Вы сразу сможете учить жесты.
Ого.
Да, вот. Ну и прийти физически. Прийти физически, ножками.
То есть учи жесты, если ты хочешь быть волонтером.
Да в любом случае, если ты хочешь, чтобы твое сознание расширялось, чтобы видеть и слышать то, чего раньше не видел и не слышал, очевидно. Кто может похвастаться, что слышал глухого, если не знает жестов? Ну, какие-то звуки или слабослышащего человека, у которого есть голос поставлен, можно слышать. Кстати, у нас очень мало глухонемых. Вы же знаете, что глухие, они немые. Просто у них есть специфика произношения, они стесняются этого. Но в целом, если в хорошей школе воспитывался, где был логопед, ребенок, ему ставят речь. Да, если он ее использует, глухой практикует, может говорить. Вот. Но в любом случае, это зависит от степени глухоты. Если вы хотите этот мир узнать, если вы хотите развития, если вы хотите, чтобы вас Христос исцелил от вашей духовной слепоты, глухоты, да, то, пожалуйста, ножками приходите в воскресенье в 9:30, литургия, после литургии чаепитие, после этого школа, после этого курсы жестового языка. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Десница канал и Зримые голоса телеграм-канал. И вот в любой момент открывайте и постигайте. Можно, кстати, найти мой YouTube-канал Григорий Крыжановский. Там есть в шотах, в коротких видео, несколько сотен жестов. Красиво, интересно, запоминающееся, ярко, в разных локациях. Цель нашей работы – это популяризация жестового языка, чтобы люди вообще не боялись того, что кто-то жестикулирует, даже в храме, даже на солье. Раз. Конечно же, это помощь человеку, лишенному слуха, постичь, прикоснуться, ощутить вот эту прекрасную атмосферу молитвы в храме. Вот это такая цель, конечно же. Ну и какие-то, знаете, исповедь глухого человека, помочь ему в этом. Ведь некоторые глухие неграмотны в русском языке. ну, или в том языке, представителями народа, которого не являются, английском, французском, итальянском, украинском.
Угу.
Это связано с тем, что их язык имеет другие формы. Другие формы. То есть этот язык, он более образный, ну, если можно сравнить с иероглифами. Сложные, как иероглифы. Поэтому наши конструкции языка для них сложны. Они редко читают наши книжки. Они редко смотрят наши передачи. Тут нужен переводчик. Без переводчика не обойтись. Серьезную тему обсудить без хорошего знания жестового языка мне не представляется возможным. Потому что если это какие-то бытовые моменты, то тут быстро обещаю, приходите на курсы, мы вас быстро этому научим. Если хотите серьезную тему, то вам придется и год, и два, может быть, и три поучиться. И тогда только вы сможете какие-то профессиональные темы обсуждать, глубокие темы, серьезные темы, жизненные какие-то переживания.
А что для вас самое радостное в священстве?
Самое радостное в священстве для меня то, что я постоянно имею дело с Новым Заветом.
С Новым Заветом?
Да. И я стараюсь эту книгу изучать. И даже не один, а с верующими другими. И я стараюсь исследовать Новый Завет. Благо сегодня у нас есть для этого все средства. Лучшие авторы, лучшие произведения, лучшие толкования. Открывая интернет, там все есть. Можно слушать, можно читать, можно смотреть. Сегодня время неограниченных возможностей. И я счастлив, что в это время я живу, и в это время я имею возможность исследовать Новый Завет.
Протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих, храма всех святых в земле русской, просиявших Новокосино, провел сегодня с нами этот светлый вечер. Отец Григорий, огромное вам спасибо за этот глубокий разговор. Спасибо огромное. Дорогие друзья, меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. Будьте с нами. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».